Здравствуйте, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. И вот как-то практически незаметно первая неделя 2024 года остается позади. Сейчас по традиции в воскресенье вечером некоторые итоги прошедших 7 дней подводим. С нами на прямой связи эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер. Рад слушать. Праздничное настроение и праздники не должны, так сказать, выключать наш креативный и вместе с тем очень точный анализ. Надеюсь, по крайней мере, на это.
Да, наверняка. Тогда с праздником вас, кстати, Дмитрий. Путин посетил сегодня в подмосковном Новогорево, встретился, не посетил, встретился со вдовами и детьми участников СВО, погибших, к сожалению, пригласил их на праздничный ужин. И в канун Рождества это произошло, один из самых теплых праздников, сказал президент, так же, как в России Новый год отмечают, Рождество отмечают как семейный праздник. На что обратил внимание, обращаясь к семьям погибших во время СВО, Путин сказал, что эта встреча должна стать ясным и понятным сигналом для властей на всех уровнях к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги. Путин говорит, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Вот такой вот, Дмитрий, сигнал поступил от президента. Я так понимаю, что, в первую очередь, видимо, губернаторам.
Абсолютно точно. Конечно же, всегда считалось, что губернаторский корпус — это одновременно и опора исполнительной власти, но вместе с тем это источник рисков самого разного рода, потому что страна гигантская, да, от янтарного Калининграда до леденящей Камчатки, и не всегда и не везде находятся оптимальные ресурсы под решение задач, в том числе армии. Не надо забывать и то, что там практически 3 десятилетия Российская Федерация развивалась в такой парадигме, такой ультрамонетаристской политики, что все, что не приносит напрямую деньги, является в лучшем случае вторичным, если вообще важным, имея в виду исполнительную власть субъектов Федерации. В этом смысле посыл Путина наверняка это попытка эту историю сгладить. Наверное, это как минимум на часть губернаторского корпуса сработает ровно как и задумано. Но вместе с тем, конечно, волшебные лекарства пока нам всем недоступны. Тем не менее, не отменяют, что посыл, безусловно, правильный. И как минимум какая-то часть людей в исполнительной власти 100% это примет ровно так, как это и задумано. Тем не менее, как бы повторил сам себя, 100% эффективности наверняка не будет, и придется, как всегда, разбираться с отдельно взятыми эксцессами, их дорабатывать, уточнять. В этом смысле...
Без эксцессов-то как? Тем более
у нас... Помнить, например, как пытались дорабатывать уже на ходу историю с мобилизацией осенью 22 года. И, как известно, какие-то наиболее вопиющие проблемы все-таки были решены, вопреки страшному скепсису, который там сложился на рубеже октября-сентября 22 года, в частности. Вот, может быть, станет в известной степени уроком этот опыт довольно сложный, травматический.
Да, вот мере, первого числа... На 1 числа, Дмитрий, вы помните, Путин посещал госпиталь имени Вишневского. Говорит, самое главное, что у нас есть, это, конечно, то, о чем говорил неоднократно, консолидация наших людей, нашего общества, потому что есть понимание того, насколько важна задача, которую вы, обращаясь к раненым, которую вы решаете на поле боя в ходе вооруженной борьбы за нашу страну и наше будущее. Вот это самое главное, тогда сказал Путин. Ну вот, обращает на себя внимание сейчас, такое непростое время, потому что идет СВО. Но что делать с тем, чтобы такая же консолидация общества и после завершения этого конфликта, он же все равно завершится, после завершения этого конфликта продолжилось, оставалось?
Шикарный вопрос, на самом деле. Это тот случай, когда качественно заданный вопрос превзойдет, наверное, большинство вариантов ответов, которые можно сформулировать. Дело в том, что это на самом деле и есть мечта выстроить Россию, которая будет учитывать интересы всех страт общества. Как известно, в полной мере это не удавалось ни одной из конфигураций российского государства, да, там примерно за тысячелетие. И в этом смысле, конечно, есть к чему стремиться, потому что, с одной стороны, приоритеты одной части общества, ну, предположим, это будут, как сейчас видятся военнослужащие, это невероятно правильно. И вместе с тем это не должно сломать вообще общественный баланс в стране в целом, потому что вспомним хотя бы позднюю перестройку или первую половину 90-х, когда упор в сторону коммерции привел к тому, что фактически все слои, не занятые бизнесом, оказались в состоянии такого полумаргинального существования, и допускать, грубо говоря, ровно эти же ошибки не стоит. И как мне показалось, что официальная Москва, команда Путина, в этом смысле многие ошибки учитывает, или, по крайней мере, держит на карандашке их потенциальный негативный опыт из прошлого, потому что, в принципе, как говорится, глупо на своих же ошибках из отечественной истории вновь набивать и новые исторические шрамы. В этом смысле, мне кажется, шансы на то, что удастся избежать вызовов дня вчерашнего, очень велики. Но, опять же, я, как известно, являюсь скептиком, и поэтому держу в уме, что даже самые осторожные и разумные дела иногда выходят боком. Но мне кажется, в этом случае есть шанс на исторический оптимизм. По крайней мере, такого негативного опыта нам должно как в стране хватить, чтобы...
Вы знаете, одна моя коллега говорила, шанс есть всегда, понимаете? То есть вот так. Дмитрий, мы неоднократно с вами говорили о том, что поступают сигналы с Запада, о том, что было бы неплохо бы завершить вот этот вот конфликт на Украине, который начали. Говорят, там Джонсон руку приложил, который уже вообще непонятно, где он, собственно, и сейчас. А СВО продолжается, в том числе благодаря ему. Так вот, на Западе ищут, как завершить конфликт на Украине. Но они же знают, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях. Тогда, знаете, может быть, у вас нет ответа на этот вопрос, но все же... Позвольте. А что же они тогда ищут, как завершить конфликт на Украине? Они же знают, как его завершить.
Ну, конечно. Мне кажется, тут имеет место прямое лукавство, потому что механизм понятен. Если бы Украина, например, напоминала КНДР и жила исключительно с помощью своих ресурсов, тогда ответ был бы ясен. Давление Запада было бы в этом смысле чем-то маргинальным и не могло бы никак переломить картину. В случае же Украины, ну, насколько я знаю, там до 85% всех доставок это поставки со стороны западных государств, особенно со стороны Германии, Соединенных Штатов. В этом смысле понятно, как лишить вооруженной силы Украины тех вооружений, которые позволяют им в известной степени оставаться на плаву. Это очевидно, на самом деле. То есть это секрет Полишинеля, так называемый. Другое дело, что сама постановка вопроса представляет, на самом деле, отдельный интерес, потому что, как мы помним, на протяжении большей части 2022 года и, на самом деле, вплоть до пресловутого контрнаступления 2023 была же известная формула, что переговорный процесс будет начерчен схваткой на поле боя, в частности, ее итогами. Но, как мы видим, готовые к альтернативным сценариям высокие лбы в Брюсселе и в том числе в Вашингтоне. В этом смысле, конечно...
Слушайте, ну вы тоже злопамятный, пока... Дмитрий. Я вот все думаю.
Это слова Борреля. Я, насколько помню, его поймала на этом Мария Захарова. И в известной степени это стало таким национальным достоянием с точки зрения... фиксации каких-то посылов, которые являлись на тот момент для Запада ключевыми. Ну вот, например, как в свое время украинцы поймали, если я не ошибаюсь, Джорджа Буша-старшего на идее, что Украина не должна никогда выходить из Советского Союза. Уже и все забыли про это. А тем не менее, вот в националистической среде, особенно на территориях правобережной Украины, об этом помнят, что, тем не менее, в критический момент истории было сформулировано именно так. И за независимость американский президент не выступал.
В общем, есть вот люди, идет, которые люди помнят.
Не так много времени прошло. С тех пор выросло всего лишь одно поколение. Другими словами, все-таки 89-й год – это не египетские фараоны и не древнекитайские императоры. А если воспользоваться, скажем, современным интернетом и осуществить факт-чекинг, то и вообще окажется, что это было, грубо говоря, вчера. Так и в случае с Боррелем и его легендарными прогнозами. Все это можно в известный такой исторический ряд страшных прогнозов.
Дмитрий, а вот вы наверняка читали вот эту статью Military Watch Magazine? Они там отметили 10 важнейших военных событий 2023 года. И, ну, это их специализация, отметили и отметили, да? Удивительно, Россия, по их мнению, возглавила список самых крупных военных событий 2023 года. Вот Россия возглавила. То есть говорят о том, что, вы знаете, фокус внимания там у них на Ближний Восток и вообще, может быть, на Тайвань или на Китай или на что-то там еще. А нет, в 23-м, если бы в 22-м году, я бы понял. А тут, оказывается, и в 23-м. Россия возглавила этот список важнейших военных событий. Ну, неудивительно.
Ну, мне кажется, нам помог в известной степени, в кавычках, Тайвань, который не стал поводом для новой военно-политической эскалации, хотя такие угрозы существуют на протяжении последних лет и с каждым годом в известной степени нарастают. Конечно, я думаю, что место России здесь хотя бы потому, что она уничтожила один из мифов Запада по поводу того, что поддержка, например, со стороны Соединенных Штатов любой воюющей страны способна качественно конфликт переломить.
Это да.
Долгое время так и было. Например, как мы знаем, история битвы в Персидском заливе позволила использовать ограниченное количество авиации и нанести поражение армии Саддама Хусейна 30 лет назад. Сейчас даже поставка гигантского количества гаубиц, прямое внедрение военных инструкторов не способно стать качественным сдвигом в украинском конфликте.
То есть это уже понятнее некуда всем стало?
Безусловно. Угу. То есть это на самом деле история про победу над мифами. Это одна из самых сложных схваток, потому что долгое время действительно считалось, что ну, если кого-то поддерживают Соединенные Штаты, ну, практически можно ему уже в кузнице отливать медаль будущего чемпиона, который, ну, безусловно, будет свои лавры победителя впитывать, демонстрировать, mm-hmm. показывать, как угодно. А это не совсем так.
Это или, совсем мере, не это так. Работает... Вот что, вот
да,
что
это
оказалось.
Так, да. Это было так раньше, сейчас уже нет. И более того, даже, видите, количественное увеличение поддержки, как мы знаем, там, сумма военных поставок там в какой-то момент перевалила за несколько сотен миллиардов.
203 миллиарда.
Конечно, а что такое несколько сотен миллиардов, да, если пересчитать, например, на украинский бюджет? Это примерно 5-6 украинских бюджетов мирного времени, куда включали все, ну, в том числе там условно уборщиков каких-то офисных кабинетов на Банковой. Mm-hmm. То есть страна, которая производила всеми своими ресурсами, грубо говоря, там от 45 до 60 миллиардов в разные годы, получила в несколько раз больше только на военные цели. И, тем не менее, даже этой гигантской фантастической суммы недостаточно. Это говорит о многом. Тем более Запад, он часто меряется цифрами. Ну, я думаю, что это произвело определенный шок. Особенно на тех, кто живет вот в мире больших денег, военных поставок и так далее и тому подобное. Безусловно.
У меня к вам по этому поводу есть, конечно, вопрос, но я уступлю место. Тут очень хороший такой комментарий, вопрос от нашего слушателя, не подписавшегося. К сожалению, пришел. Смотрите, про поставки военной помощи и там и финансовой помощи вы говорите. Германия и Шольц играют с огнем, говоря о поставках крылатых ракет «Таурус», пишет наш слушатель. 80 лет прошло, забыли. Вот вы знаете, Дмитрий, а я тоже вот как-то задаюсь вопросом, ну зачем это сейчас Шольцу? Вот даже если он сейчас не поставляет «Таурус», а в какой-то момент поставит, а вы правильно отметили, что кроме Соединенных Штатов, как раз Германия, основной спонсор вот этого киевского режима нынешнего, они забыли или что? Или какая цель вот сейчас у Германии?
К моему, на самом деле, страшному сожалению, Германия полностью утратила свою политическую субъектность. Ровно после того момента, как Европейский Союз состоялся, там, к концу 80-х, начало 90-х, такое впечатление, что немцы реально потеряли исторические рубежи. То есть непонятно ради чего во внешней политике хоть что-то делать. И в этом смысле попали под вот эту вот мощнейшую волну атлантизма, которая даже регион СНГ захлестнула, что уж говорить про Германию. И в этом смысле, конечно, неудивительно, что Берлин в известной степени стал учеником Вашингтона. В большей степени даже, чем, мне кажется, другие центры силы в Европе. Например, вот мне кажется, проще всего такую дихотомию установить между Францией и Германией. Франция хотя бы в каких-то вопросах проявляет наличие собственного видения, собственного взгляда. Ну, как мы знаем, например, там Макрон настаивает на том, что нужно иметь телефонные контакты с Путиным, и по Китаю у него гигантское количество разногласий с американцами, а Германия нет.
Это такой, знаешь, как ни странно, Макрон-то, кстати, действительно выглядит гораздо более таким эффективным, я не знаю, эффективным руководителем собственного государства, чем тот же Шольц. Но вы еще хотел с вами поговорить о том, что более 100 белгородцев, к сожалению, вынуждены были переехать в другие районы Белгородской области, ну, в частности, вот в Старый Оскол, уезжают это подальше от украинской границы. В ООН, вы слышали, призывали к деэскалации конфликта, ну, призывали к деэскалации, это такое, да, как раз после украинского обстрела Белгорода. Но что странно, в ОБСЕ, нет, не так даже, руководитель, генсек ОБСЕ не осудил удары по Белгороду. А раньше, вы помните, французский МИД не осудил удары по Белгороду. И, Дмитрий, вопрос у меня к вам, вот как вы думаете, а что тебе стоит, вот тот там руководитель французского МИДа, ну что тебе стоит? Скажи, я осуждаю. Ну хорошо, ты, ну, как бы ты нормальный, здоровый, адекватный человек. Говоришь, я осуждаю гибель мирных жителей в Белгороде. Тебе ведь это ничего не стоит. Но ни ОБСЕ, ни французский МИД, ни другие, там очень много политиков, которые сказали, ну что-то там промямлили и все.
А мне кажется, все гораздо проще. Они доспехи своего исторического гуманизма сдали в аренду и получают с них финансовые бенефиты, так называемые. Вот и все. Там уже давно нет ни человеческого отношения, ни в том числе иногда нет здравого смысла. Последний прослеживается только в критически важных моментах для Запада, к сожалению. А гуманизма нету давно, конечно. Вспомнить хотя бы историю, например, с поражением Януковича и его, так сказать, отъездом в Россию, можно было, в принципе, сказать, там, Виктор Федорович, как бы, есть вопросы к вашей репутации, но ваша легитимность обеспечена 2010 годом.
Выборами, да.
Вы должны остаться. То есть речь шла фактически о человеке, который был сам готов работать с Западом в самых разных форматах и часто был их инициатором. История с Белгородом на самом деле стоит в известной степени в этом ряду. Пусть уважаемые жители области не переживают за такое специфическое сравнение, на самом деле оно в известной степени точное, так как отражает вот это вот сложное и наглое западное такое. Это даже не совсем лицемерие, потому что лицемерие предполагает наличие каких-то моральных ориентиров. Их, в принципе, там нету, как я уже сказал. Искать их давно не стоит. Если они там вообще когда-либо были, может быть, и были, кстати, но со времен Монтескьё прошло, да, практически 300 лет, и он остался только в тех или иных исторических и политологических учебниках. Ждать гуманизма, ждать веры в то, что человеческое начало возьмет верх от людей в западной элите, имеющих колоссальный колониальный опыт, ну, на мой взгляд, это просто сказочная вера в какое-то добро, которое, к сожалению, должно завершиться, потому что иначе просто будем ошибаться. Кому это нужно, точно не России и не ее гражданам, очевидно, и не нам.
И не нам с вами, да. Ну что же, с 1 января ведь еще, ну, тоже один важный такой, пусть не итог, потому что, ну, странно это назвать итогом, но 1 января Россия ведь стала еще председателем в БРИКС. В БРИКС новое государство вступили. А еще с 1 января Россия стала председателем в СНГ. А вы знаете, я неоднократно сталкивался, Дмитрий, с тем, что, ну, а СНГ такое объединение постсоветских государств может быть уже и недостаточно перспективно, кстати, как вам кажется?
Да, вы знаете, это наблюдение в известной степени не новое. Более того, СНГ, мне кажется, начали хоронить с самого начала, с 1991 года, его же архитекторы, которые не оказались, так сказать, историческими провидцами и не насытили эту организацию каким-то внятным, абсолютно понятным функционалом. в этом смысле это аббревиатура, которая часто многими даже путается. Я как-то смотрел опрос, это были, по-моему, ребята, питерские студенты младших курсов. Uh-huh. Они вообще исходили из того, что СНГ – это какое-то образование в мире киберспорта, которое должно объединять какие-то славянские команды. Ну, в общем, uh-huh, как-то так. Uh-huh. То есть, на 1% точности они попадают, но не более того. Например, там, что в СНГ находятся такие разные страны, там, как Киргизия и, скажем, Армения, это, что называется, за пределами понимания даже нашей молодежи, что уж говорить про глобальный мир в целом. Uh-huh. Это говорит о многом. Это говорит о том, что действительно организация в полной мере не сработала.
Вы знаете что, надо такой же здоровский такой опрос. Надо такой же про БРИКС провести, вот интересно.
Ну, на первых, знаете, курсах знают? Да, но мне кажется, если противопоставить, например, СНГ и ОДКБ, ага, то видим, что про ОДКБ многие слышали, потому что ОДКБ заявила о себе там внятными операциями в Казахстане, наличием тех или иных военных договоров напрямую между участниками Альянса. Ну, например, там самый известный кейс – это, например, военные базы Российской Федерации в Беларуси, ага, и в Армении, как наиболее такие твердые примеры военно-политического того или иного партнерства, сотрудничества, взаимных проектов. А вот СНГ, оно не ассоциируется с чем-то внятным. То есть это на самом деле претензия в известной степени по делу, что не означает, что рано или поздно СНГ не станет чем-то важным. Но в данный момент мы скорее должны относиться к нему критически и указывать на слабые места, а не пытаться, так сказать, вызвать радость у отцов-основателей, тем более они все уже в исторических могилах. И в известной степени заслуживают, наверное, такой сложной рефлексии, а не комплиментов спустя четверть века с момента подписания этого соглашения знаменитого.
А признайтесь в завершение вот нашей сегодняшней беседы. Обидно, что Аргентина не вступила в БРИКС?
Честно говоря, да. Это бы резко усилило позицию западного полушария в целом. Все-таки Аргентина – это примерно третья экономика западного полушария после Бразилии, Соединенных Штатов. Uh-huh. Плюс было бы здорово, что в организации одновременно есть барышни из Буэнос-Айреса и, например, милые русские парни, скажем, с русского Урала. Это, на самом деле, очень интересная такая эклектическая коалиция, которая в известной степени сработала бы на пользу не западной версии мультикультурализма, а нашей собственной, на самом деле, более даже продвинутой в гигантском количестве вопросов. Поэтому, да, немножко переживаю. Но, безусловно, трагедии здесь нету, потому что десятилетие только начинается, все может поменяться. И даже господин Милей может, так сказать, изменить свое мнение, не говоря уже про другие поколения политической элиты в Аргентине.
То, что сейчас произошло расширение БРИКС, как вы думаете, когда мы увидим какие-то первые результаты нового варианта сотрудничества?
Убежден, что не позднее этого десятилетия мы увидим уже первые ласточки сотрудничества. Тем более радует, что БРИКС стал выходить за пределы тех или иных конкретных каких-то стратегических задач и стал все более глобальной организацией, в которой можно находить общие темы вне зависимости от национального видения одной конкретной страны, как это, например, на чем погорело на самом деле НАТО, потому что ставка на американские интересы, она ослабила всех партнеров. В случае БРИКС пока ничего такого не наблюдается, и не исключено, что сложная синергия между Египтом, Китаем, Россией, Индией и Бразилия, в конце концов, создаст вот эту вот добавленную стоимость с мощным стратегическим заделом как для нынешнего поколения, так и для следующего. Да. Шансы для этого как никогда велики.
Благодарю вас, Дмитрий, за сегодняшнюю беседу. Всегда очень приятно. Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был на прямой связи со студией «Радио Спутника». Мы продолжим сразу после выпуска новостей.